Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И с удовольствием напоминаю, что в гостях у нас сегодня Алексей Паршин, органист, профессор Московской консерватории. И я бы, конечно, добавила от себя один из лучших органистов мира, из тех, которые... Да, но Алексей Александрович против таких регалий, поэтому будем делать вид, что я этого не говорила. Да, мы, понимаете, дело в том, что орган – это же инструмент космический, наверное, и в каком-то смысле инопланетный. Вы с ним взаимодействуете ежедневно, а вы при этом когда-то сели за него впервые. А вы помните эти свои ощущения? Вот в 7 лет вы его впервые услышали, а когда вы впервые с ним соприкоснулись?
Впервые с ним соприкоснулся, когда я еще не был студентом-органистом. Я должен был играть на отчетном концерте в Малом зале консерватории, отчетный концерт фортепианного отдела Центральной музыкальной школы, где я тогда учился, и мы с учителем пришли на репетицию. И как раз это было в Малом зале, и органистка, которая репетировала до нас, она закрывала инструмент. А я как увидел, то есть вроде мне и репетировать надо, время мало на рояле. И я вот подошел и стал что-то спрашивать, и хотел потянуть время, понимаете, это было какое-то совершенно невероятное вот состояние всего моего существа. А дама, или это, может быть, студентка была, я же маленький еще тогда был, в классе 6-м, 7-м, она начала мне охотно показывать, даже какие-то звуки взяла. Я помню, что как я дальше потом репетировал на рояле, я не помню. Помню, что еще несколько дней я просто ходил в каком-то совершенно ошарашенном состоянии. Понимаете, это было вот соприкосновение с мечтой, соприкосновение с чем-то самым высоким, или через что самое высокое могло соприкоснуться со мной тогда. Советским мальчиком, который получал прекрасную школу, прекрасного учителя, но вы сами понимаете, это, так сказать, время было и очень высокое в отношении культуры, и вместе с тем не беспроблемное. Ну, для вот Бога, это было мое первое соприкосновение с органом. Потом, когда я все-таки поступил как пианист в Московскую консерваторию, первым делом после 1 сентября, после торжественной линейки, я отправился в 44-й класс к Лене Исааковичу Ройзману. И вот там начался мой путь органиста. Вот такое было соприкосновение. Но вы понимаете, в таких случаях говорят, там, фанатизм, там еще что-то. Может, это и отражает суть вопроса, но если бы не вот такая вот любовь, какая-то уже сверхземная, наверное, то, наверное, потом было бы трудно выдержать то, с чем пришлось столкнуться.
А с чем пришлось столкнуться?
Совсем. Совсем с чем сталкивается профессионал, который хочет добиться того, чего добиться очень трудно. Понимаете, об этом можно очень много говорить, но я очень хорошо понял, что и уже после того, как приехал из Франции, я там учился у великой органистки, но которая действительно много сделала для мировой органной культуры, Мари Клер Олен, и она очень много мне дала, безусловно. Она мне дала ключи, стилистические ключи, технические ключи к исполнению музыки барокко. Но прошло какое-то время, и я понял, что я должен оставаться самим собой, но только уже на другом уровне владения. Как-то профессор Мельников Александр Андреевич, прекрасный скрипач, царствие ему небесное, он недавно ушел из жизни, у меня училась его дочка. Вот. Он был очень деликатным человеком. И вот мы как-то с ним идем из консерватории. Он мне вдруг говорит: «Алёша, знаете, вы привезли из Франции очень много нужных, полезных, действительно необходимых вещей. Но вам сейчас просто нужно время, чтобы вы опять стали самим собой». И потихонечку начался этот процесс, понимаете? И этот процесс мыслительный, не только ремесленный, безусловно, потому что надо было осмысливать происходящее, что с тобой происходит. И я понял очень хорошо, что та школа, которую дал мне пианист Илья Романович Кличко, который учил отделять зерна от плевел, который учил тому, что естественно, а что противоестественно. Он при всем максимализме его требований, сущностных требований, понимаете, он был беспощаден к каким-то даже маленьким штрихам, которые могли стать на уровне этой высоты его отношений, даже не ложкой, а каплей дегтя в бочке меда. Его даже во французской музыке, многие считают, что я там специалист по старофранцузской музыке, но действительно я ей занимался, и я ее очень люблю, хотя вот сейчас вот понимаю, что я ее сыграть как следует не могу.
Почему?
А объясню почему, потому что эта музыка особенная. Там очень много красок, там очень, на самом деле, французские органы очень красочные. В основе их многие танцевальные ритмы этих пьес, которые исполнялись попеременно с хором во время католического богослужения. Но здесь есть одна очень сложная вещь, что если ты пытаешься быть возвышенным в привычном для тебя ключе, то слушаешь себя, это получается скучно. Когда ты хочешь оживить, это получается приземленно. Это все-таки музыка. Да, один очень крупный французский органист, я ему сыграл «Магнифика Дандрия» уже в Москве, он говорит, это не церковная музыка. Я с этим не согласен. Вы понимаете, можно искать обоснование всему. У всех разное, ну как вам сказать, боговидение, что ли? Ну, в частности, литургическое. И, конечно, людям, которые приходили в храм, там многие аспекты, но, например, в католических храмах зимой очень холодно. Вот как мне батюшка один говорил, у нас стали топить 17 века, вот, а сейчас там, знаете, сколько больных органистов? Потому что там невероятно холодно. И поэтому органист еще должен был поднять состояние, вот внутреннее состояние человека, который пришел помолиться, который пришел ощутить вот присутствие Божие в храмовом, в сакральном пространстве. Но если бы я говорил о православной церкви, я бы сказал, в духовном пространстве храма. Вот, и, конечно, как раз здесь я не согласен со своим учителем, замечательным органистом Леонидом Александровичем Розиным, что вот храмовая игра, она требовала какой-то вот особой отвлеченности, сосредоточенности, вот, понимаете, какой-то... Ну, видимо, он имел в виду какую-то благочестивость особенную. Это в любом случае должно быть, но храмовая игра еще при этом должна зажигать. Даже учитывая тот факт, что просто очень холодно, ребята, холодно.
Там правда холодно.
Ну, конечно.
Вы понимаете?
Конечно, да.
Ну, я, наверное, говорю не о том. Это, может быть, последнее из...
Почему
вот
же?
Наоборот, это кстати, очень интересно.
Это именно о том.
Мы должны... Вообще человек, который поет в храме, вот если вот, скажем... Я считаю, что у нас в православной церкви это очень большая проблема. Какие у нас богатства литургические, вы знаете, нигде сейчас таких нет. Вот мы все сохранили. Но мы же все поем. А для того, чтобы тебе подобает хвала, тебе подобает пение, тебе слава подобает, но тебе с большой, с огромной буквы, значит, мы должны делать все возможное, чтобы это пение было благодатным. А для этого очень много нужно. Мне некоторые батюшки говорят, отъезжай 100 километров от Москвы. Где ты там возьмешь печь, певчих? Ну, где ты есть, там, это я от себя скажу, где ты нет. Но наша православная литургия – это же крылья. Вы понимаете, я помню, как-то я зашел в храм Иоанна Воина. Почему я об этом говорю? Потому что для меня, как органиста, вот эта высокая православная литургия, наша, ну, московская в частности, понимаете, это один из тех самых источников, это система координат, по которой я сверяю свое творчество глубинных западных композиторов, в частности, исполнительское начало его интерпретации. И я помню, «Великое словословие» там исполнял хор. Это было очень тихо. Вот это потрескивание свечек. И люди все, понимаете, они были... В таком блаженном оцепенении здесь и свет, и покаяние, и очищение, и вот это какое-то совершенно целительное наполнение этой благоговейной и удивительной, трогательной, искренней возвышенностью и самой музыки, которую они исполнили, и ее подачи. И вот вообще храмовое искусство музыкальное, оно именно должно тронуть душу в нужном ключе, соответственно, богослужению, соответственно, тем образом, о которых вспоминают во время богослужения. И уж если это радость, она должна быть действительно всеобъемлющей, но не грубой, но не форсированной. Вы понимаете, это важно настолько, что вот мне кажется, что вот хорошее исполнение литургии, может быть, меня осудят, но все-таки певчие, они же исполняют музыку, оно способно привести в храм очень многих людей. Поэтому наша работа, в концертном ли зале мы играем, пусть не православные хоралы, это в самом деле не имеет никакого значения, потому что сущность этой музыки, она очень высока. И не нам судить, что там истина, что не истина. Вот Господь нам дал, неси всем. Я помню, как-то в Париже я пришел слушать Оливье Мессиана. Это великий композитор, французский органист. Это был канун Пасхи. Я думал, там народу было много. В церкви Ля Трините, где он, в общем-то, работал в своей жизни много лет. И там был хор. Я еще тогда совсем был далек от литургии православной, но я слышу что-то до боли знакомое. А ведь мессиан – это же «тре католики», как бы они сказали. Я подхожу к дежурному священнику, я говорю, это же наше пасхальное песнопение. Ну, Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. Это же афроамериканец был дирижер. Он говорит, да, это ваше православное. Я говорю, как же это возможно-то у вас? Вы же такие вот, ну, такой католический храм, мессиан на хорах. Он говорит, ну, регенту нравится. Понимаете, то есть все благодатное, оно переходит из православной церкви в католическую, из католической оно идет в лютеранскую, из лютеранской к нам. И я почему об этом говорю? Потому что многие люди считают, что, ой, раз это не православное, значит, не благодатное. Нет. Нет, это совсем не так. И очень часто благодатную музыку можно сделать не очень благодатно, исполняя ее, исполняя какие-нибудь простые, даже примитивные вещи. Хороший мастер это сделает так, что человек опять почувствует главное. Вот то, о чем вы говорили. Понимаете, он почувствует какое-то стремление к внутреннему равновесию, к какому-то свету. И вот если я не ошибаюсь, Антоний Сурожский говорил, что человек, поправьте меня, если я не прав, что человек, он, я своими словами, он действительно занят тем, что он спрашивает себя, но ищет грехи в своей душе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня Алексей Паршин, органист, профессор Московской консерватории. У меня такой несколько странный, может быть, вопрос. Мы говорили о том, что певчие у нас очень разные в православных храмах. Где-то за далеко от Москвы, может быть, и совсем их нет, или люди, которые, ну, как умеют, так и поют. А интересно, в католических храмах, в католических странах люди, которые играют на органе, это профессиональные музыканты? Я понимаю, что где-то да, где-то, наверное, нет. Но чаще всего это профессиональные музыканты или это ремесленники, которые могут, вот приходская церковь где-нибудь не в городе, которые могут исполнять только вот необходимые произведения, они это научились делать.
Понимаете, в чем дело? Тут даже не в произведениях дело. Вот для того, чтобы хором чисто спеть четырехголосное песнопение, вот просто чисто, стройно, надо уже быть профессионалом, надо много и долго учиться. А если у тебя хорошо настроен орган, то человек, который даже самым простым образом умеет эти аккорды соединять, у него это будет просто чисто. Но это роль органа как поддержки, роль поддержки, поддержки богослужения, помочь певчим, где-то их заменить. Понимаете, да? У нас это не принято. У нас все на себя берет человек, который поет, и поет, там не должно быть ни строения никакого. Конечно, мы можем много рассуждать о том, что какой-то профессиональный хор может петь неблагодатно, а бабушки, которые вот от души, понимаете, они приносят вот то, что вот у них есть. Можно я расскажу одну историю, которую мне рассказал один замечательный человек, протодиакон, отец Павел Трошенкин. Он долгое время служил с владыкой Ювеналием, боюсь что-то перепутать, а мы с ним как раз говорили о том, что лютеранские хоралы многие, это были светские песни.
Серьезно?
Да, да. Я помню, когда я принес Мари Клэр Олен хоральную прелюдию из 18 лейпцигских хоралов Баха «Фон Готт Вильхт Нихт Лассен». Здесь ее нету.
Угу.
Вот. Вы знаете, это музыка такого запредельного трогательного покаяния.
И это считается не церковная музыка?
Почему? Она церковная музыка. А там она, хоральная прелюдия как устроена? Что тема, сама тема, кантус фирмус так называемая, она звучит сольным голосом. Ее исполняют ноги, угу. Ножная клавиатура. Ти-та-ра, ти-та, ти-та, ти-та. Она медленно, она как бы в расширении идет. А верхние голоса, которые играют руки, они все такие сокрушенно покаянные, они стяжающие такие. Ну, действительно, со слезами музыкой, вместе им очень благородные и возвышенные. А Мари Клэр мне прям пишет в нотах. Тема этого хорала – это песенка «Моника», которая очень была распространена в то время.
Ну,
вот, я взял ее, сыграл побыстрее, ну, спел. Получается та-та-ра-ра-та-ти-ра-ла-ла-ти-да-та-та-та-ти-та-там-то-ти-ри-ри-ри-та-да-дам. Эта практика оказалась повсеместной. И вот тот самый рассказ, я позволю себе передать, когда, говорит, мы приехали служить в какое-то местечко, там пели бабушки, ну, тетушки, бабушки. И зенит службы. Владыка выходит с чашей, и доли этого во время, я сейчас что-то даже и боюсь что-то утверждать, но там такой текст они должны были петь, всем известный. «Еды мою плоть и пияй мою кровь во мне пребывает и аз в нем». А знаете, что бабушки запели? Я буду без слов все. Ти-та, ти-да, ти-рам, та-ти-та-да, ти-рам. А можно их осудить за это?
Да, а зачем?
Нет, нельзя. А знаете почему? Потому что вот эти самые бабушки, они нашу Русь святую спасли. Они вынесли на себе все. Но у них тоже была молодость, у них тоже была любовь. У них тоже были какие-то светлые страницы в жизни, несмотря на то, что происходило и война, и особенно сельским бабушкам, сколько же им пришлось вынести. И вот были какие-то песнопения, духовные и светские, которые у них в душе остались как самое дорогое, вот связующие их с тем самым светом, может быть, редкими лучиками света, которые судьба им подарила. И вот это вот самое дорогое, они принесли Господу, потому что у них эта песня связана вот, ну, какое-то всеобъемлющее начало в них. Я здесь греха не вижу. Ну, конечно, это было удивительно. Замечательная матушка московская, супруга отца Николая Смирнова, к сожалению, его нет с нами, настоятеля в прошлом храма Иоанна Воина, мне рассказывала, как она училась в Институте иностранных языков, и у нее был предмет иностранная литература. Знаете, этот рассказ поразил меня на всю жизнь и о многом заставил задуматься. Он рассказывал простую средневековую историю, которая невероятно духовно поучительна. Причем ее нужно внимательно слушать и тем, кто становится стать проповедником и священником, и многим проповедникам-священникам, которые, ну, скажем так, чрезмерно строги. Это моя точка зрения. Был некий странствующий артист в средневековье. Ну, как церковь относилась к странствующим артистам, естественно, они были, как говорится, вне закона, им даже нельзя было в храм заходить. Но они существовали. И я могу понять, почему церковь могла относиться очень строго к этому, потому что темы их выступлений далеко не всегда были безобидными,
ну,
правда?
Да,
там было много того,
да,
что и сейчас вон включите телевизор и услышите, понимаете, бог знает что. Вот. Но как бы там ни было, у этого странствующего артиста была дочка. Это, собственно говоря, единственное, что у него было в жизни. И она очень сильно заболела. И вот в один прекрасный день где-то уже ближе к вечеру, когда соборная площадь была практически пуста, он подошел к храму и сказал: «Господи, ты знаешь, я человек грешный, что я недостоин войти даже в дом твой. Но прими от меня, Господи, все, что у меня есть, и исцели дочь мою». И он начал прыгать, делать сальто, делать какие-то, ну, свои артистические, привычные ему, ну, скажем так, телодвижения, трюки и так далее. И придя домой, он нашел свою дочь выздоравливающей. Вы знаете, этот рассказ, вот эта средневековая новелла, переданная Августой Яковлевной Смирновой, она меня совершенно поразила. Вы знаете, это же для нас, для художников. Ведь как вы думаете, если он стал что-то делать перед храмом во имя Божье, он это делал так, как он делал это на площади, чтобы любой ценой заставить посмеяться? Нет. И поэтому все, что мы не делаем, в частности, артисты, оно вот, это не пустые слова, оно должно сопрягаться с тем, ради чего ты живешь. Может быть, кто-то скажет: ну, какой-то ханжа, профессор, понимаете, особенно те, кто меня знает, я очень крутой человек, и на язык не сдержанный, и учиться у меня очень сложно. Понимаете, то, что относится к разряду кнута, за этим, так сказать, тоже не постоянно.
Серьезно?
Да, но понимаете, но это не значит, что я не могу говорить о том, во что я верю и в чем я убежден. И кнут даже это именно для этого, потому что не родение, ну как...
Я слышала, вы знаете, вариацию этой истории, когда там Божья Матерь улыбнулась. Когда вот всем этим, не знаю, сальто, фокусом и прочим, чем этот артист мог порадовать Бога, и что он хотел от всего сердца вот как дар принести, Божья Матерь улыбнулась и сказала, что он развеселил мне сердце.
И... Вы знаете, это хорошая история. Безусловно, и мне даже очень приятно это слышать в дополнение к тому, что я вам сказал. Но я, наверное, не могу донести свои мысли. Ясно. Здесь речь идет о другом. Здесь речь идет о наполнении того, что ты делаешь. И ведь когда он подходил-то к этому храму, он же... Пусть это наивно. Пусть это ни в какой... Ну, даже не впишется ни в какое... Самое простое, скажем, богословское рассуждение на тему. Но здесь есть главное. Он вложил такое сердце в то, что он делал, такое состояние души. Он ограничивал себя, а в нашем деле ограничение. У нас это работа скульптора. Убери лишнее. Потому что это лишнее, это искушение, не все время. Где-то это не искушение. Когда человек ищет, он преувеличивает. Вы понимаете? И вот это самособлюдение и желание наполнить это лучшим, что есть в твоей душе, даже если ты делаешь трюки, вот это то, на что надо нам всем постоянно обращать внимание. И трюки будут другие. А в самом деле, а что плохого в цирке? Я знаю, мне вот как-то сказал один священник, сказал: ну, вы же в цирке, ты же не спасешься. В цирке там ты не спасешься. Но что делает цирк? Показывает... показывает, на что через красоту выполнения, на что способен человек, Божье создание. Опять же, все это упирается вот, вот в этот маятник. Вы знаете, как-то, по-моему, князь Трубецкой, у него есть чудное совершенно творение о русской иконе, и вот там я прочитал, что, по сути дела, вся наша жизнь, говорю своими словами, не могу процитировать, это постоянная борьба, борьба внутри нас между Богом человеком и зверой человеком. А мы свободны, ты можешь делать, пожалуйста, любой выбор. Тебе помогают во всем, там вот и ангел-хранитель тебя наставляет. Но если ты не хочешь, ты все отодвинешь, ты пойдешь куда-то. И вот это о чем мы говорим. Какой ты сделаешь выбор? Но здесь надо учить. Надо учить не только смотреть, но и видеть. Но нужны определенные сравнения. Наши учителя владели потрясающей совершенно, потрясающей способностью делать ассоциативные связи с жизнью. Не примитивные, а очень высокие. Я помню, как-то я прихожу к своему учителю, я уже у него не учился, учился у профессора Воскресенского, а он тоже ученик Ильи Романовича Кличко, он всегда приветствовал, что мы к нему ходили. Я ему сыграл мазурку Шопена. И там такая возвышенная середина, как признание. Там повторяются мотивы. Илья Романович похвалил и мне говорит, я все время вспоминаю эту историю, Алеша, ты знаешь, когда тебе говорят, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Подозрительно. А вознабывалась интонацию. Вы понимаете, как нас учили? Потому что даже можешь хорошее, которое не в меру или одинаково, понимаете, оно уже может быть...
Воспринято как фальшь.
Как фальшь, или бедно, или примитивно. То есть, вы знаете, я вот чем больше я живу на свете, тем с большей благодарностью и трепетом я вспоминаю своего учителя Юра Романовича, всех учителей, но особенно Илью Романовича Кличко. Практически не говорилось о религии, не говорилось о священном писании, но уроки строились так, понимаете, что потом вот через это общение входить в этот мир было естественно и, в общем, вы знаете, даже сладостно.
Спасибо вам большое за этот разговор. К сожалению, время наше уже истекло. Последнюю композицию слушаем. Что это такое?
«Wir Christen Leute».
«Мы христиане» – это тоже хоральная прелюдия из рождественского цикла сборника «Органная книжечка» Иоганна Себастьяна Баха.
Алексей Паршин, органист, профессор Московской консерватории, был гостем программы «Светлый вечер». Спасибо вам большое. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Будьте
благодарю
здоровы.
Вас.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».